Алексея Фатьянова у нас в стране все знают как поэта-песенника. Давно мы дома не были. Где же вы теперь, друзья-однополчане, соловьи? Эти и многие другие его песни поет уже не одно поколение. Сегодня мы познакомим вас с его единственным рассказом, написанным в 1959 году и нигде до сих пор не опубликованным. Но прежде несколько слов вдове поэта Галине Николаевне Фатьяновой.
В то лето наша семья поехала на родину Алёши в деревню Петрино Владимирской области. Он всегда с большим волнением готовился к поездке в родные места, потому что очень любил свой край, природу, дружил с земляками и много писал о них стихов. Но особенно он любил гостить у бакинщика, дяди Лёни, на берегу реки Клязьмы. Росным утром, когда еще дремала природа, захватив с собой удочки, отправлялись они на рыбалку. А потом варили уху. Вечерами, когда легкий туман начинал спускаться на землю, выезжали зажигать огни на реке. И долго потом сидели и молчали. Дядя Леня знал много историй. И вот, разложив костер, Алеша просил снова и снова повторять их. Он очень любил природу, а она действительно там хороша, особенно у старой мельницы. Но больше всего он любил сенокосную пору. Там, в деревне, он много работал, написал оду «Хлеб», несколько стихотворений, посвященных своим друзьям. Тогда же Алёша написал и рассказ. Много раз он говорил в кругу друзей: «После 40 лет начну писать прозу». 40 ему исполнилось весной. А летом он действительно начал писать прозу. Это было его последнее лето. Последнее лето и первый рассказ.
Сенокос.
Студент МВТУ имени Баумана Вася Забелин нервно ерзал на заднем сиденье машины, высовываясь то в левое, то в правое окно. «Узнаешь, Вася, родное?» Машина ехала по венцу, как здесь называют высокую гряду, поросших березняком и соснами гор. Отсюда открывался вид на заклязьминские поймы, тонущие в синей дымке дремучего бора, переходящего в сумрачный простор прославленных муромских лесов. У Клязьмы мы остановились. Тишина. На той стороне, сплошь поросшей ивняком и вербой, стояла избушка знакомого нам бакинщика. «Эй, лодку!» — прокричали мы в два голоса. И сразу от нашего берега брызнула в разные стороны мелкая рыбешка, а на середине Клязьмы тяжело всплеснулись серебряные красавцы-лещи. Лодка причалила. Я распрощался с Васей и, пообещав вскоре наведаться к ним в деревню, уехал дальше, в места, где родился и вырос. Стояли на редкость жаркие дни, совпавшие с началом сенокоса. В садах налилась вишня золотистыми яблоками, словно застыдившимися от того, что их так много, были сплошь усыпаны ветви садов. Малина и красная, будто коралловые бусины, черные, чуть ли не с вишню, белая, светящаяся янтарем смородина, до краев наполнили палисадники. Я поехал к Васе. Угодья колхоза, которым руководил Васин отец Егорыч, были обширны, но часть земли, отведенной под покос, истари считала сбросовой. «Никакая земля», — говорили о ней, — «только девкам на утеху, незабудки да ромашки на венки собирать». А Егорыч схитрил, на буграх и буераках, в рытвинах и ложбинах насадил малины, смородины, крыжовника. Уход небольшой, а доход немалый. Поотдаль от этого сада развернутым строем ходили косилки и конные грабли. Парни косами скашивали огрехи, девушки граблями прочесывали стерню, словно гребенкой. Пахло хмельно и сладко. Нет, никогда не разлюбить того, что на всю жизнь с молоком матери вошло в плоть и кровь. И где бы ты ни был, какие бы испытания ни прошел, закроешь на миг глаза, и донесутся до тебя эти ни с чем не сравнимые запахи твоего детства. Я еще издали узнал Васю. Широко и красиво размахивая косой, он обкашивал кустарник, окружавший яму. В таких ямах мы в детстве ловили корзины щурят, занесенных водой половодья. Вася нет-нет да поглядывал на золотоволосую девушку в цветастой фестивальной юбке и белой блузке. Я долго следил за ним. Ему явно хотелось, чтобы девушка обратила на него внимание, но она, озорно переглядываясь с подругами, так и не обернулась. Бедный Вася. По дороге, грохоча и пыля, проехал грузовик. Загорелый белозубый шофер, высунувшись в окно кабины, крикнул: «Первым красавицам Заречья! Привет от передовиков Баранки! Эй, передовик! Кваску бы из города захватил! Сил нет, пить хочется!» — прокричала золотоволосая. «Еду далеко, вернусь не скоро!» — долетело в ответ. И грохот машины растворился в лугах, только пыль за нею медленно оседала на белую раскаленную дорогу. Солнце было в самом зените и пекло так, что даже я, пришлый бездельник, то и дело вытирал со лба капельки пота. «Девчата, купаться!» — опять прозвенел голос золотоволосой. Она, безусловно, верховодила здесь. Да это было и понятно. Столько захватывающего, обаятельного озорства светилось в ее серых с лукавинкой глазах. Мы с Васей и его дружками тоже пошли купаться. Но у самой Клязьмы он вдруг порывисто сказал: «Прости, Иваныч, ты тут купайся с ребятами, а я... Ну, в общем, купайся». И исчез. Вдалеке вновь запылила машина. Купание было веселым. Затеяли на перегонки переплывать Клязьму. У Клязьмы течение быстрое, относит далеко, и нужно помимо умения плавать еще и сноровка, чтобы переплыть ее прямо, не отклоняясь. Девушки не отставали от ребят, с удовольствием ныряли в волны, взбруненные проходящими катерами. Развалясь на смуглом песке, ребята подтрунивали над девчатами. «Хорошие работнички, все как есть, физкультурницы. Час работы и два купаются, а попеняешь им — дерзят. Одним словом, невоспитанность, малообразованность, десятилетка. Сочинили бы что-нибудь про них». Это уже относилось ко мне. И пришлось сочинить частушку. «Ох, девчата, вы не спорьте, очень много смысла в спорте. Только вот не в спорте ли, характер вы испортили». Девчата, рассмеявшись, спели: «Еще сочините про ребят». «Боюсь, побьют. Они у нас смирные». Вновь пошли на луга. Я взял Васину косу. Ткнув острием раза три в кочку, приладился. Пошло дело. Подошел Егорыч. Потолковали, покурили. «А где же мой Васька?» «Не знаю, где его носит». Со стороны города показалось облачко пыли. И вот, свернув с дороги, прямо на нас двинулся грузовик. В кузове, победно улыбаясь, стоял Вася. «Ребята, подсоби!» Он открыл задний борт и с помощью подбежавших ребят стащил с грузовика пузатый бочонок. «Фаина, ты пить хотела? Подходи, угощайся!» Золотоволосая, сконфуженно улыбаясь, подошла и, принимая у Васи из рук кружку холодного кваса, сказала: «Хороший квас, городской». «Спасибо». Глаза Егорыча, лукаво щурясь, улыбались. Он был чем-то доволен.